Эту. Сегодня продолжение беседы с одним из ветеранов движения сознания Кришны Садананды Дасом.
Теперь я живу не настоящим. Мне с каждым годом ближе переход. Вот почему внимательнее, чаще я вглядываю в синий небосвод. Какая даль неведомой границы, о солнце ярче путнику светит. Крылья все крепче взмах, и все доступнее ввысь. Еще немного, вечность станет былью. Душа моя, надейся и молись.
Передачи Садананда мы говорили о том, как много было удивительного и неповторимого там у истоков образования общества сознания Кришны в нашей стране в 80-х. И вот даже ваше первое паломничество в Индии, оно было неповторимым.
Это было что-то вроде того, как вот если бы, ну сейчас, например, кто-то на Вайкунтху полетел, да. При сравнении такое, предположим. То есть для меня это было такое впечатление, вот если бы сейчас кто-нибудь подогнал бы там НЛО бы и сказал, что вот можно, так сказать, срочно двигаться на Вайкунтху, это ничуть не меньше, тогда это впечатление производило на нас, что мы могли ехать в Вриндаван, в Индию, после стольких 70 лет запрета. Мы можем наконец-то добраться до этого священного места. То есть это как не то, что Мекка, а это как вот попасть куда-то в духовный мир. То есть, и поэтому тоже вот это одно из самых таких мощных таких переживаний,
ярких,
да, потому что это только может быть один раз и больше никогда не повторяется. Потому что когда уже картон открылся, когда уже свободный стал проезд и туда, и сюда, и в обе стороны, то уже все становится достаточно обыкновенным. Люди, они уже смотрят видео, там они уже все, почти все знают наизусть, там все эти места, все. А тогда, когда мы туда приехали, мы вообще не знали, как там, что, и... То есть для нас это было как попасть в какой-то совершенно другой, какое-то измерение, в другой мир. И так именно это и было. И когда мы туда попали, вдруг где-то с ворот Вриндавана на нас льется розовая вода, и какие-то тоннами какие-то лепестки розовые бросают там преданные, как будто попали в какое-то райское место. То есть это что-то такое совершенно невообразимое, так сказать, производилось это впечатление. И это может быть действительно только один раз. Ни у кого больше этого не может повториться, потому что никогда так больше не принимали преданных из России, как в тот первый раз. Это и для индусов это было что-то уникальное такое, когда они могли принять делегацию, значит, вот вайшнав. И для нас это было как бы совершенно какое-то уникальное такое вот соприкосновение.
И действительно, вы очень много сделали для дальнейших поколений преданных, поэтому неудивительно, что такая была встреча. Вот, кстати, расскажи, пожалуйста, что ты помнишь вот про тот период своей жизни в храме, о своем таком опыте воспитателя одновременно брахмачари.
Ну, действительно, мне очень так тоже достаточно ярко вспоминается вот это время бытия вот в этом импровизированном таком храме, центре, на Колхозной. Потому что там проводились очень интересные тоже киртаны, такие мощные очень киртаны, когда собиралось, не знаю, наверное, 60 или сколько-то, может быть, больше человек, и начинали все дружно петь, танцевать. Бывало, что даже пол начинал вот гулять, и, наверное, 20 сантиметров прогибался пол. Такой был мощный танец, что иногда даже люди, они боялись, что вдруг, а вдруг пол провалится, и все вообще упадут туда вниз. Некоторые даже вот отходили в сторону, потому что это было...
Пол-то был в аварийном состоянии.
Он старый был, но прочный. Он выдержал все-таки эту нагрузку.
Да.
Специальную нагрузку. Это было что-то невообразимое. И вот это было действительно. И потом оттуда мы выходили тоже с шествиями на Арбат, значит, шли с преданными. И не знаю, как-то для меня это вспоминается тем, это время, что часто ко мне преданные подходили и советовали, что вот, а вот надо вот, может быть, нам надо скорее получать посвящение, там, спешить там с этим делом. Я говорю, что почему вы все время спешите? То есть, как, в принципе, то, что вы занимаетесь этим, но с удовольствием, как бы, этим преданным служением, вот я говорю, это важно. Именно это важно. Не то, что вы скорее получите именно четкие, вот, имя там, что, в принципе, ведь, собственно говоря, является важным то наслаждение от преданного служения, которое вы совершаете, а вовсе не то, что вы формально будете, получите какой-то статус там в общине, там, в храме и так далее. То есть, я их ориентировал именно вот на преданное служение, а не на какие-то формы, понимаете, обрядовые там или другие. Поэтому, наверное, вот это все как бы и создавало между нами хорошее такое взаимопонимание. То есть мы только вот на основе вот чисто такого, что ли, преданного служения пытались общаться между собой, но не на основе иерархии. То есть я не пытался поставить себе как-то выше, что вот я более опытный там, скажем, преданный там и старшие там, я как-то с ними проще, то есть я им был как друг.
Да.
То есть здесь примерно мы постепенно переходим к этому времени, когда мы начали проводить регулярно баджаны на улице. То есть устроили такую форму проповеди, как, значит, мы обычно вайшнава не ходят, вот процессии такой ходит, как бы, и, значит. Но, значит, мы решили, что будет удобнее, если мы расположимся где-то, стелили такой индийский ковер, значит, специально вышитый слонами там и всякими такими лотосами. Значит, этот священный ковер мы постилали, располагались на нем сначала на Пушкинской площади, вот с барабанами там, значит, с гармоникой и так далее. И начинали там баджаны. Баджаны сменялись какими-то небольшими речами, там, проповеди и так далее. То есть вот уже начался период вот такого общения с людьми в виде таких вот баджанов. И это достаточно было эффективно. То есть это не то, что как если просто пройтись какой-то быстрой процессии или пробежаться мимо там людей и сверхнуть как просто как молния. А здесь именно вот можно было не спеша, так сказать, сделать вот именно киртан и пообщаться с людьми. То есть это такая форма, она мне очень понравилась вот в тот период. Мы занимались таким баджаном, значит, теплое время года. Значит, на Пушкинской площади, потом в музее Ленина тогда, значит, это был музей Ленина, и потом на Арбате тоже. И в то же время мы тоже собирали какие-то бардовские песни, иногда даже исполняли их тоже. Дополнительно к киртану мы могли исполнить какую-то авторскую песню. Если слушатели спрашивали, а почему вот вы все время поете на санскрите, скажем, а вот почему бы не спеть на русском языке? То есть общение было достаточно такое лояльное, и слушатели в целом воспринимали нас прекрасно. То есть это было и нам, и им было как бы интересно.
Что для тебя это было, как для художника?
Просто каждый человек выражает религиозные идеи, ну, так, как он способен, как он может и так далее. Поэтому Я, например, применял уже какие-то свои способности для того, чтобы должным образом вот как-то оформить вот эту программу. То есть, например, мы изготовляли специальные такие стенды для того, чтобы там были мантры какие-то, еще там, значит, изображение Кришны, там еще что-то. И они вот тоже там выставлялись, эти небольшие такие, значит, оформительские такие, значит, стенды, которые, на которых можно было прочитать какую-то информацию о храме там и так далее. Потом вот, значит, я заказывал такие вот специальные ковры, там еще какие-то украшения. То есть, ну, как бы работал в меру своих возможностей над, значит, оформлением вот этой группы, вот, этой, вот этих баджанов. А с точки зрения музыки, естественно, что у каждого у нас и какие-то были идеи. То есть, скажем, один мог предложить там игру на каких-то одних инструментах, другой пытался какую-то другую идею предложить. То есть, в принципе, для нас это было интересно. И как бы, то есть, творчество и проповедь для нас было всегда это как одно. И потом, как бы еще вот идет период уже чуть позже, когда я начал заниматься с чинтамани. Вот чинтамани группой. Вот, то есть в этом смысле я тоже стал развивать вот эти свои идеи. Это не так, как некоторые иногда говорят, что, например, применить искусство для проповеди духовности. Я считаю, что это совершенно неправильно. То есть искусство, оно и должно стать духовным. Вот в чем дело. То есть именно эту духовность, ее нужно рассматривать как искусство, а не как два раздельных каких-то процесса, как искусство само по себе, а духовность сама по себе. То есть и проповедь, она для меня была искусством, и музицирование, это тоже искусство, и то, и другое, это все, это разные виды, как говорится, искусства. И поэтому они как бы проникают друг в друга. И я всегда, так сказать, был за то, чтобы искусство было духовно, а не просто был каким-то механизмом для проповеди чего-то, понимаете, как будто как какая-то приставка к чему-то бесплатная. Это было бы очень механично и вот совершенно неправильно.
Итак, потом образовалась группа чинтамани, да? Вы расскажите об этой деятельности, интересно.
Да, действительно, появился такой Миша-музыкант, значит, на горизонте, и он предложил мне участвовать, значит, в его программе как проповеднику главным образом. Ну и как тоже, как музыкант, то есть как бы участвовать вот в пении вот этих вот мантр, которые он, значит, аранжировал. Но мелодии в основном, вот я предлагал мелодии, выбирал какие-то из канонов, скажем так, преданных, канонические такие мелодии, которые казались наиболее такими органичными. И вот он занимался аранжировкой этого, там был еще Йосбери Андрей, Саша такой был по кличке Ситарист. Сейчас он в основном играет, известен как игрок на ситаре. Ну, вот. И вот эта небольшая группа, Нетилила, тоже входила вот в эту, и Лена Базова. Вот этот коллектив, значит, он составил вот это вот Чинтамани Бэнд. Недолго думая, я, значит, придумал для него это название, этот Чинтамани Бэнд, значит, вот я, так сказать, разработал какую-то эту программу. И действительно, программа была достаточно интересной, мы ее прокатывали в разных города, ездили там в Тулу, ездили там в Воронеж, куда-то на юг поехали с этой программой, в Обнинск, там другие города. Бывало, что и полный зал собирался, и принимали очень хорошо. То есть в глубинке нас принимали на ура, и пели с нами Харе Кришна. Я понял, в общем, как нужно себя поставить, вести себя в зале, чтобы публика, пришедшая первый раз, пела Харе Кришна. То есть как нужно завести с ними диалог, чтобы они не почувствовали какое-то противоставление, так сказать, чтобы они могли свободно петь Харе Кришна. И меня удивляло, что эти люди, пришедшие первый раз, они поют Харе Кришна более дружно, чем кришнаиты в храме поют. Они более стройно пели и более дружно. Потому что для них это было что-то первый раз и что-то новое, и какая-то такая необычная энергия появлялась в тот момент в зале, что меня самого даже пробирало. То есть я от этого пения просто думал, вот это да. То есть люди, которые первый раз пришли, они создают такую энергетику, что я подумал, значит, в мантре что-то есть. Угу. Раз она способна создать такую волну энергетическую. Это было нечто.
То есть не переставал удивляться?
Да, я сам не переставал удивляться. Имени. Для меня это был какой-то процесс такой творчества, когда я предлагал эту мантру, и сам я наблюдал, как она активно могла вот действовать.
А потом у вас, я знаю, что был тоже очень интересный творческий период, когда вы даже видеоклипы стали делать. Это уже была группа немножко в другом составе, с Володей Сонкиным.
Баджин Бар Студия. Вот эту программу мы назвали Баджин Бар Студия. Ну, это была такая более-менее любительская программа для реализации возможностей преданных. Каких-то, может быть, исполнителей, ну, бардов, там, скажем, стихотворцев и так далее. Володя Сонкин пригласил меня для участия вот в этой программе просто как исполнителя своих переводов, песен, там, мантр и так далее. Ну и мы приглашали к нему домой, записывали разных исполнителей, различных преданных, которые, в общем-то, не имели другой возможности, скажем, записаться или как-то на кассету для того, чтобы представить свою музыку. И это было очень интересно. Потом позже мы начали немножко снимать, то есть пробовали, значит, ну, на любительской аппаратуре, но мы занимались таким домашним монтажом, и вот вышло у нас две, наверное, кассеты или три вот таких вот любительских фильмов, и в своих кругах они достаточно были, так сказать, интересно пользовались. Там мы снимали на тему наших же песен, мы снимали такие вот видео, так сказать, как бы ролики такие, либо клипы, либо какие-то сюжеты. И получалось достаточно интересное такое вот любительское видео. Мы распространили, да, их преданным, и те, которые интересовались этим, они могли у нас действительно приобрести вот эти вот кассеты, и до сих пор даже подходят и спрашивают продолжение. Это когда вы будете продолжение, значит, издавать этого видео? Я надеюсь, что продолжение будет, потому что вот сейчас здесь вот сидит племянник, вот он снимает. Я его тоже немножко обучаю вот этому искусству, которому мы научились с Володей. Mm-hmm. И вот когда он всему этому, так сказать, достаточным образом научится, техники, съемки там и так далее, я думаю, что вот именно, ведь сейчас у нас идет такой, как бы, если те периоды, этот период можно, так сказать, условно обозначить период лесных баджинов. Mm-hmm. Вот летом мы здесь вот как раз лес недалеко, мы берем местных преданных или иногда приглашаем еще, и устраиваем там баджаны, костер, значит, мы там устраиваем, значит, такие баджаны в лесу.
Выездные намахаты.
И вот мы, я думаю, заснимем интересную такую вот, как бы, творческую программу на лоне природы. И это, я думаю, будет тоже интересно посмотреть.
Саданат, ну, поскольку, в общем-то, речь зашла про членов твоей семьи, близких людей, вот племянник уже вырос с тех пор, как, я помню, первый раз его увидела. Когда ты вышел из тюрьмы, у тебя на квартире он еще ползал практически. Вот. И теперь это большой такой взрослый человек, можно сказать. Как сложились отношения вот с членами семьи? Я знаю, что, в общем-то, семья преданных. И как вот ты себя чувствуешь в роли, как бы, я вот хотела как раз про это спросить, такая некая была раздвоенность. Одновременно и брахмачари, и в то же время ответственность на тебе лежала. Ты должен был опекать и сестру, и, в общем-то, и мать, и племянника, и одновременно ты выполнял роль грехаски. Как вот это вот все соединялось в одном человеке?
Как смеются в сознании Кришны, что у нас в России здесь почему-то появился новый тип, так сказать, брахмачари-домохозяина, который как бы отсутствует на Западе. То есть там либо домохозяин, значит, либо брахмачари. А тут вот есть, бывает такой, значит, феномен, что их довольно много, кстати. Таких вот просто людей, значит, которые брахмачари, но в то же время они живут дома и совершают какое-то свое, так сказать, там, служение. Действительно, может быть, не так-то просто человеку, который, служение которого уже сложилось в условиях такой, скажем, намахатского такого образа, так сказать, жизни, приспособиться или там поселиться где-то вот в храме, там, скажем, в ашраме, то есть, другими словами, в монастыре, если так других перевести на русский язык. Поэтому, естественно, что лишь только единицы из тех людей, которые пришли в Харе Кришна позже, они закрепились в ашрамах, как, ну, как рядовые, скажем, члены эти общины и так далее. Буквально можно по пальцам сосчитать. Остальные остались домохозяевами, совершают какое-то доступное им служение вот в рамках, значит, это своих там семьи, там дома и так далее. И, в общем-то, вот у меня примерно тоже так же. То есть, в принципе, как бы домашний храм, то есть вот если так
по радио здесь вот, ну, как бы невозможно это увидеть, так сказать, можно просто описать, что тут достаточно такой вот алтарь, как бы разработанный такой вот, так сказать, алтарь, значит, украшенный такими разнообразными материями и так далее. Вот тут вот цветок такой вот, он, когда включается иллюминация алтаря, этот цветок, он начинает вращаться. Угу. Я, так сказать, специально такое создан лотос, который вот вращается в момент киртан, он еще освещается такой красной лампой специально. То есть как бы вся эта вот иллюминация, декорация, она служит для проведения вот этих вот программ, которые мы вот регулярно здесь проводим. И в принципе как бы потребность вот в таких киртанах, она достаточно актуальна. И сейчас, в общем-то, мы проводимся раз в неделю, вот обязательно вот мы делаем такие киртаны, программы для местных преданных, которые приходят и, значит, участвовать в таких вот программах. Это достаточно творческие вечера, потому что здесь есть много разных инструментов, на которых каждый может выразить себя, там индийские, такие обычные европейские инструменты. Какие-то есть инструменты, которые лично мы изобретены, например, вот гитара-ситар, например. Это какой-то гибрид между гитаром и ситаром. Звук его такой совершенно необыкновенный, но на нем можно исполнять какую-то индийско-европейскую такую музыку. Ну и какие-то обычные такие вот инструменты. Есть какие-то палочки многочисленные, которые из разных пород дерева издают разные звуки. Вот это какие-то подтибетские колокола, которые, посмотрев, как тибетский инструмент устроен, вот из каратала сделал такой инструмент тоже. Ну, много таких каких-то разных фокусов есть музыкальных, значит, которые позволяют вот создать нужный звук, какой-то спеть какой-то нужный там баджан, создать нужную акустику.
Я думаю, атмосфера в доме, где все преданные, где уже десятки лет вот такая духовная обстановка, наверное, тоже играет роль какую-то. И при этом, наверное, помогают родственники, наверное, тебе в этом? Сестра, мама?
Ну, скажем, со стороны матушки, значит, скажем, особого противодействия нет. И это, я считаю, уже хорошо. То есть обычно, если, как говорится, родители не против, то это уже хорошо. В принципе, то, что она как бы придерживается нашей вот, сказать, нашего образа жизни, то есть, в принципе, ей нравится вот это все вегетарианство, все такое. И она придерживается тоже, считает, что это как бы для нее это плюс к ее здоровью, как бы. Ну, иногда вот тоже бывает, что и придет послушает, как мы здесь музицируем там и так далее. Что касается сестры, вот племянника, то они активно участвуют в этих программах, баджанах. Получается так, что это как бы такой семейный ашрам, что ли. Mm-hmm. Ну, может быть, племянник, он уж не настолько и Хари Кришна, уж на 100% он учится в обычной школе. Но в то же время он как бы разделяет мои как бы творческие поиски. То есть он не проще мне помогать где-то в баджанах, там, киртанах, то есть как бы... Я пытаюсь как-то ненавязчиво ему проповедовать. То есть я бы не хотел, чтобы это было в форме какой-то обязательной, какой-то навязывающей программы. А вот если он как бы действительно поймет, как бы вот прелесть, так сказать, пения махамантры, то тогда это и будет его. Потому что это то, что вот как вот вы говорите, этот экстаз, который человек ощущает, это только то, что человек должен в это сам погрузиться.
А вот что вспоминает о Садананде Прабху Ягья Девидаси.
Садананда – это мой спаситель. В его доме, в его семье я нашла то счастье, которое я сейчас имею. Я как-то рассказывала про цифру 16. А это была его квартира. Именно в ней я получила первые знания. И потом я постоянно ходила в их семью, где проходили огромные программы, где столько много я слышала, и каждый раз я не дождусь целыми днями, когда же наступит тот вечер, когда я снова пойду в семью Сатананды. Там была мама, его сестра, и так мы там, ну, хорошо, первые шаги делали в сознании Кришны. И он такой любезный, всегда приглашал: «Приходи, будем петь, приходи, будем петь». А я что-то тогда не любила петь, не знаю почему. И как бы отказывалась от того, что слов не знала, этих песен. А сейчас я даже жалею, как могла бы я быстрее продвинуться, если бы я пела вместе с ним почаще.
Давайте послушаем одного из старших преданных общества сознания Кришны, Сучару Прабу. Вам он знаком по живым эфирам радио Кришналока.
Когда я вспоминаю Сатананду, у меня всегда такое очень теплое ощущение возникает, что это был преданный, который очень много сделал в начале нашего движения, и, по сути дела, он был одним из тех, кто совершил ягью изначально, то есть он пожертвовал многим для того, чтобы сознание Кришны в России вообще-то началось, потому что на его квартире был первый ашрам сознания Кришны. Я всегда вспоминаю о нем как о таком стойком, очень преданном, который очень, так сказать, тверд в своей садхане, который имеет вот такой какой-то своеобразный подход к... Он был всегда предан духовному учителю. Я очень многому научился у него, поэтому я считаю себя очень обязанным ему, поэтому мое восприятие Садананды, оно таково, что это преданный, который всем нам очень помог, и я бы пожелал ему сейчас, так сказать, также как-то более активно, может быть, найти какие-то формы более активно в общине преданных, общаться, передавать какой-то свой опыт, может быть, свои реализации. И он мог бы помочь очень многим, я считаю. То есть у него есть большой потенциал духовный, и я хотел бы, чтобы он, так сказать, хотел бы его видеть в первых рядах проповедующих сознание Кришны сейчас также.
Садананда, и продолжим семейную тему. Я знаю, что вы сейчас поженились с Нисилилой. И многие вообще-то были, конечно, удивлены. Казалось, что вот такая роль раздвоенности между грехастха ашрамом и ашрамом брахмачарья будет вечна для Садананды. Но я думаю, что жизнь наложила свои опечатки.
Ну, вообще такое расхожее мнение среди, так сказать, вайшнавов, в том числе, я был очень крутым таким, как говорится, брахмачарьем, то есть относился к категории таких вот крутых. Еще я смехом, так сказать, вспоминаю те времена еще там, на старой квартире, вернее, вот когда еще начало Хари Кришны было, когда ко мне приехал какой-то преданный из Кавказа, и он мне сказал: «Садананда, это, говорит, правда, что ты под рубашкой носишь колючую проволоку для аскезы?» И я говорю: «Ты знаешь, ты можешь доложить там на Кавказе, что я не только ношу колючую проволоку, но я еще и хожу по воде и летаю по воздуху».
Ну, то есть, такие слухи ходили.
Да, то есть, что настолько крутизна настолько, что уже там не просто там Матаджи может попросить и выйти там для повторения мантры в другую комнату, а что даже вот там в проволоке в колючей ходит или что. То есть это могло уже, так сказать, трансформировалось, как испорченный телефон, в какие-то невообразимые совершенно формы. Действительно, я вот долгие годы был таким убежденным холостяком, и действительно как бы и развивал, и больше того, вот вся та компания, которая была в нашем кругу, и в течение примерно чуть ли не 10 лет, так сказать, вместе эти люди, они были, это был как бы клуб таких холостяков, так можем сказать, что среди них было такое негласное, как бы, ну что ли, соглашение, что, сказать, не ухаживать друг за другом и не жениться между собой, как то разрешено в обычном храме. Хотя мы видим, что просто в храме это принято, когда люди могут свободно между собой, так сказать, как бы пожениться при желании. То в нашем кругу, как бы вот этом баджан-бэнд, ну что ли, как-то было негласное такое соглашение, что, так сказать, на всех этих, так сказать, обычных для людей ухаживаниях поставлен должен быть крест. И мы общались только на основе преднослужения. Но потом как-то, я не буду говорить там, ну, в общем, начались уже, так сказать, отклонения от этого правила, пошли свадьбы, покатились, так сказать. Ну, и так это все пошло. То есть, ну, в принципе, ну, я как бы, естественно, уже мое постепенное мировоззрение, оно стало, естественно, смягчаться, то есть, и уже эта суровость, так сказать, Хари Кришна, оно постепенно начало приобретать какие-то более такие реальные формы. И я уже стал анализировать более, так сказать, ну, реальные, как бы, так сказать, взаимоотношения там с другими людьми там и так далее. И вот дело дошло до того, что мы, так сказать, заключили брачный союз, значит, с Нитивилой.